Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 17 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио», «Говорит МСК», латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube, по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь на все ресурсы, ставьте лайки обязательно. Надо подписаться везде, искать легче всего через Яндекс.Поиск, вбили в Яндексе, «Говорит Москва», ВК-видео. Вам выдала ссылку, перешли, наслаждайтесь. Подпишитесь везде, а дальше выберите ту трансляцию, которая вам нравится больше. Николай Зет пишет: «Добрый вечер из туннеля под Соколом». Звучит так, как будто вы доброй ночи будете желать из этого туннеля. Стоите, что ли? Как-то прям уж больно четкое местоположение вы выбрали. Если вы в этом туннеле, значит, вы там. А вы куда? Вы в сторону? Вы на Волоколамку или на Ленинградку? Вы вот в каком из туннелей стоите? Под Соколом? Или вы, наоборот, в центр едете? Хишадо пишет: «Добрый вечер, Георгий Романович. Ослика Жорика обсудим. Герман с двумя Н днем сказал, что ослик наш слоняра». Что за ослик наш слоняра? Что за ослик Жорик? Я что-то пропустил. Что за ослик Жорик? Ты знаешь?
Мультик
какой-то. Не знаю. Ну, звучит. Вечно вот назовут Жориком. Что-то странное все время. Да, вот. Теперь осла какого-то. Привет с линии Маннергейма, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Канал какой-то? Бабаян в здании, что ли? Мой телеграм-канал? Есть такой, можете на него подписаться. Да, Бабаян в здании называется. Если спрашивают в чате, мы ответим. Мы ответим. Спасибо за передачу. Александр, спасибо. Хороший пас был. Добрый вечер, пишет Старлей. Трамп опять какой-то фигнёй мается. Ну как, если считать фигнёй визит в Великобританию официальный, тогда да. Тогда наверное, мается. Так он посещает Лондон. Сегодня он с официальным визитом в Лондоне, прилетели они, поговаривают, что в Лондоне самые невероятные какие-то там по масштабам всякие истории, связанные с безопасностью, разрабатывались во время его визита, к визиту Дональда Трампа, безопасность такая же, как и на инаугурации, на коронации, точнее, короля. Вот из последнего в Великобритании что-то подобное было на коронации. И вот теперь Дональд Трамп, то есть опасаются. Опасаются, и американцы, я уверен, настаивают на этом, и британцы, видимо, понимают, что в случае чего вдруг может быть покушение на Дональда Трампа, поэтому меры безопасности, конечно, повышенные. А кадры с тем, как король с Дональдом Трампом едут в карете позолоченной. Вот... Не знаю, поправьте меня. Вообще, я вроде как такие вещи отслеживаю, но я не помню, чтобы на официальных визитах, прямо вот на каретах как-то путешествовали. Я помню, когда последний раз с визитом был Байден в Лондоне, еще королева была жива. Вот те были ужасные времена. И он был с визитом в Лондоне, и ее принимал... Или это король уже был? Нет, по-моему, королева была. И Байден ездил на обычных стандартных пролетарских рейндж-роверах. Никаких карет там не было. А вот у Дональда Трампа карета. Едет он с королем на карете. Карета еще такая, вся в золоте, вся вот прям как Дональду Трампу нравится. Карета 100% попадает в Дональда Трампа. Вот это идеальный транспорт для него. Но пока никаких официальных заявлений, ничего подобного не было. Хотя, интересно, что заявляется, что король Британии — это последняя надежда Украины. Вдумайтесь вообще в постановку этого предложения. Король Британии – это последняя надежда Украины повлиять на Дональда Трампа. Союзники – это, если верить изданию «Политика». Союзники Украины делают все возможное, чтобы держать Трампа на своей стороне. Сейчас они даже задействовали короля Великобритании. Премьер Стармер надеется, что королевский шарм и дружба Карла с Трампом помогут надавить на американского лидера в вопросе украинского конфликта. Тем не менее, СМИ сомневаются, что действия короля будут иметь на Трампа хоть какой-то эффект. Встреча Трампа с Карлом пройдет сегодня, она уже проходит в Виндзорском замке в Британии. Ранее Трамп дал ясно понять, что он ожидает, что союзники по НАТО прекратят закупать нефть. Это мы с вами уже обсуждали. Вот аж короля целого задействовали. Но на самом деле, как в Британии говорят, it makes sense. Есть смысл в этом во всем, потому что из недавнего мы видели, как сын этого самого короля Великобритании был на Украине и общался там и с Зеленским, и с людьми. И ну, это происходило буквально вот на той неделе. У сына, конечно, сложные взаимоотношения. Это был принц Гарри. Это вот тот, который беглый, который на чернокожей актрисе из сериала про юристов женился. Это вот этот вот принц был на Украине. Но все-таки он же сын. Сын. Он принц. Поэтому мог быть туда отправлен с какой-нибудь миссией. Например, потом доложить папоньке, что там происходит вообще. Чтобы было королю о чем поговорить с Дональдом Трампом на этом визите, если действительно у них такой план. Хотя, конечно, это все выглядит, ну, как шаг отчаянный. Что вообще может означать? То, что король – последняя надежда Украины. Ну, то есть мы правильно понимаем, что Украина вертит уже королем Великобритании? Это же просто какой-то абсурд в чистом виде. Но именно так это подают. Посмотрим, посмотрим, о чем будет говорить король. Он вообще, на самом деле, мягко говоря, человечек-то не публичный. Даже менее публичный, чем его мамонька. Про него... Хотя подразумевалось, честно говоря, я был уверен в том, что он будет как раз играть намного более активную роль. Но он там болеет, у него рак, по-моему, чего-то там. Я уж не помню чего. Видимо, это как-то его тоже немножечко... Его планы нарушило. Тем не менее, интересно будет понаблюдать, что же они там с Дональдом Трампом сделают, подсядет ли ему на ухо король Великобритании, и насколько для Дональда Трампа король Великобритании это авторитет. Но вот Зеленский продолжает удивлять. Заявление Зеленского, прекрасное, на мой взгляд, просто по смыслу заявление, Европе и США нужно прекратить думать о себе, а больше думать об Украине. Заявил Владимир Зеленский. Значит, думать о себе и своих будущих отношениях. Ему надо прекратить думать о себе и будущих своих отношениях с Россией, с русскими. Больше думать об Украине. Каждый день их торговли, какие санкции налагать, стоит много жизней. Это нечестно, заявил он в интервью Sky News. Также он заявил, что БПЛА русских в Польше и Румынии – это сигнал россиян. Не вздумайте давать Украине дополнительные ПВО. Вам самим это может понадобиться. Увидим, придут ли нам запланированные системы ПВО. Это очень технологичная и динамичная война. Поколения дронов меняются каждые 3 месяца. Ну, здесь с ним, честно говоря, сложно поспорить. Зеленский также заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным без каких-либо условий. Он также заявил, что они больше не проводят тренировки в вооруженных сил Украины за рубежом. Сказал, что Украину ждут тяжелые решения, если ситуация на фронте ухудшится. Ранее происходили множественные скандалы на фоне того, что обучавшиеся за границей ВСУшники бежали из своих воинских частей. То есть, получается, в Европе их обучали свободе и свободолюбию. Потому что как только они возвращались, они сразу сдристывали каким-то, видимо, обученным способом от всех этих своих частей. В то же время полигон на Украине, где обучаются бойцы ВСУ, постоянно становятся объектами атак российских войск, отмечают киевские СМИ. Ну, картина все та же, честно говоря. Зеленский, надо сказать, не меняется. Кстати говоря, на это снова начали обращать внимание. Издание Foreign Policy, например, обратило внимание на то, что он потерял связь с реальностью. Они, правда, подают это таким образом, что он может еще вернуть эту связь с реальностью. Ему надо просто поменять советников и подходы к выбору этих советников. И тогда он начнет понимать, что действительно происходит. Хотя, на мой взгляд, конечно, связь с реальностью, она была потеряна давным-давно. И дело здесь абсолютно не в советниках. Одна только новость про то, что он хотел купить бренд Dolce & Gabbana, вам как? Слышали вы эту историю? Вы не слышали это? Вот у меня в студии, например, не слышали. Была же новость такая на той неделе, по-моему, в конце, что вот этот вот персонаж, я забыл, как его зовут, Миндич, не Миндич. Короче, это руководитель квартала 95, которого называют его кошельком Зеленского. Что он якобы пытался купить бренд Dolce & Gabbana за 5 миллиардов евро, чтобы припарковать в Европе легально деньги. Ну, ему отказали в продаже. Представляете, да, вот эту вот картину? Дольче Габбана начинает выпускать исключительно только камуфляж и застиранные свитшоты. Вот эти вот. Но это... Но не получилось. Ну, новость как из какого-то дурацкой сценки в том же самом квартале 95. Давайте купим Дольче Габбана. Ну, с одной стороны, подходит. Ну, там те еще экстремисты и террористы, да, эти Дольче Габбана. В принципе, это ему, ну, его бренд. На него ложится. Но, с другой стороны, тогда написали бы Дольче... Я не понимаю, в чем здесь, честно говоря, прикол. Вы мне написали, да, я тебя слушаю. Да, шаровары вот с плохими вещами, да. Ну, вышиванки, все там узоры всякие рунические были бы на этих вышиванках. Да, там я видел много всякого разного креативил народ, чтобы могли бы выпускать Дольче Габбана под руководством Зеленского. В том числе и гробы я видел от Дольче Габбана. Да, это, конечно, так себе шутка, но вот в стиле, помните, были эти холодильники коллаборации с Дольче Габбана. Вот типа такой же, только гробы, да. Легла эта новость на юмористическое пространство, очень хорошо. Но Бруно, пишет Миша Николаев, да, был такой персонаж, и Мих Бурвно. Было. Ну вот эта новость. История с тем, что из его рта поганого вылетает фраза, что Европе и США нужно прекратить думать о себе и начать думать об Украине. Он это произносит на серьезке. Я, когда говорю, что ничего нового не происходит, я вспоминаю свою же собственную теорию, что с каждым днем буквально период адекватности Зеленского, когда он кланяется тем, кому надо кланяться, целует ноги тем, кому надо целовать, он становится все короче, и момент, когда он оборзевший, этот момент становится все длиннее. Вот он снова в этой оборзевшей своей фазе. При этом Дональд Трамп особо, честно говоря, не делает ничего. Ну, просто вообще ничего. Он не делает никаких сверхъестественных заявлений. Ну, вот вчерашняя эта история с тем, что он, да, наверное, мне придется встретиться с ними вместе, потому что они друг друга ненавидят и так далее. Но прошло уже достаточно много времени с тех пор, как они встретились и на Аляске, и в Вашингтоне, и когда начали активно говорить о всех этих встречах. Встреча не планируется от слова совсем. Нету даже никаких наметок ни на какие эти встречи. Поэтому и Дональд Трамп, у него плюс своих проблем оказался навалом. Ну и вот вопрос только, вот мы с вами наблюдаем сейчас за каким вообще периодом? Мы что с вами, на что мы с вами смотрим? На какие процессы? Действительно ли европейцы надеются еще куда-то его затянуть? Каким-то образом, вот сейчас с помощью короля, повлиять таким образом, чтобы он окончательно встал на их сторону? Или вот тот момент, который мы сейчас наблюдаем, та фаза Дональда Трампа, которую мы сейчас наблюдаем, на самом деле идеально уже и так для европейцев. Для Украины большего не надо, нужно просто оставить его... Извините, я не могу. Дольче Габбану. Вот такой вот еще вариант предлагают мне здесь в сообщениях. Да, ну я говорю, это хорошо ложится, эта история на мемы и на шутки. Или эта ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, это уже идеальная ситуация для Европы. А может быть, она идеальна и для нас. В принципе, нам большего и не надо. Пускай вот он находится вот в этой прострации, ни вашим, ни нашим. Нас это полностью устраивает, мы будем продолжать делать свои дела и не обращать абсолютно внимания на Дональда Трампа, который занят там какими-то своими проблемами, убийством его ближайших соратников. Ну, либо же в какой-то момент вот эти все заявления, когда Зеленский учит его, как жить, говорит ему, что надо перестать думать о США, надо начинать думать об Украине, все-таки выбесят в очередной раз Трампа, и мы с вами увидим очередную серию сериала «Избиение в овальном кабинете». Ваше мнение, зачем мы сейчас наблюдаем? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в Телеграме, в ВК-видео, на Ютубе, везде подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Больше Кумара. Вот такой вариант еще предложили. Больше Кумара. Выкатили переписку стрелка с Кирком, стрелка в Кирка со своим другом. Давайте я все-таки на всякий случай буду обходить эти углы. Или подругой, там непонятно, как это называть. Да, выкатили. Но я вам сразу сказал, что это будет. Ровно оно и есть. оказался тип, который трансформеров очень уважает, с трансформерами живет, поклонник, так сказать, автоботов и Камара СС. В каких, кстати, угодно смыслах, да, каких угодно смыслах, я только сейчас, когда произнес, понял, что подходит под многое. Причем даже вот этот его трансформический друг был в шоке от того, что он это сделал, надеялся, что он этого делать не будет, но там, видимо, человек просто сдвинулся по фазе. Просто подтвердилось ровно все то, о чем я говорил. Пока только не было свидетельств на тему Украины нигде, что он там какой-то яро поддерживал Украину, но я уверен, что поддерживал. Давайте подождем, найдем сейчас, обязательно найдут какую-нибудь тетрадку Зеленским, там еще какую-нибудь такую лабуду. Может быть, Дольче Габбана уважал, в конце концов. А так, да, вот ровно так оно и оказалось. Никаких суперпрофессионалов, невероятных киллеров и всего прочего не было. Единственное только, что забавно, что этот убийца, он думал, что он останется безнаказанным. Он был уверен, что он уйдет, и будет потом, это он сам пишет в этой переписке, он будет потом рассказывать об этом своим внукам. Он еще и хотел внуков. Вот, видимо, от этого, с которым он переписывался. Он думал, что он потом будет в 60-70 лет рассказывать о том, как он это сделал. Может быть, даже интервью какие-то раздавать. То есть он не был смертником. Он не думал, что пойдет в тюрьму и так далее. Был уверен, что скроется. Ну, вот фантазер ты меня называл, называется. Так, Зелёна Габбана. Ну, вот очень много шуток на тему Дольче Габбана. Это агония, предполагает Владимир Бонд. Ну, что-то какая-то длительная. Нет, агония. Уже надоело. Уже когда это помрет все. Сколько можно-то? Ну, просто не оборзел ли ты в край, хочется сказать. Вот представьте, вы президент Соединенных Штатов Америки, и тебе вот это чмо говорит, пора прекратить тебе думать о США и начать думать о нас, об Украине. И это в контексте всех тех сотен миллиардов долларов, которые туда были отправлены, постоянных визитов в Вашингтон, в Киев, когда президент Соединенных Штатов Америки приезжал и так далее. Ну, это сколько может продолжаться-то? Это дерзость. Он просто хамит. Это в чистом виде хамство. Он выходит и в западных средствах массовой информации хамит президенту Соединенных Штатов Америки. Понятно, что то, что он хамит европейцам, это, ну, европейцам наплевать. Они привыкли таким образом существовать, их такая роль полностью устраивает. Он им газопроводы взрывает, убийства заказные устраивает у них на территории, берет у них деньги, поливает их грязью, их его люди называют ливерной колбасой канцлеров европейских стран. Он продолжает им говорить, присылайте сюда деньги, закупайте на ваши деньги оружие у Соединенных Штатов Америки, отдавайте нам. Их это полностью устраивает, эта схема. Нормально. Но американец, ну, доколе это будет продолжаться? Он тут, ему какой-то журналист вопрос решил задать. По-моему, тоже про Украину. Оказался журналист из Австралии. Так он этому журналисту сказал, представьте, вот вы берете интервью у президента. Ну, не интервью, это вот он перед тем, как в самолет сесть, как обычно, общался с журналистами. Он ему задал вопрос, тот ему говорит, ты откуда вообще? Что за дебильный вопрос? Он ему говорит, ты откуда? Он говорит, из Австралии. Я буду разговаривать с твоим руководством, я про тебя им расскажу. Президент США, про журналиста. Он говорит, я настучу премьер-министру твоему на тебя, и тебя уволят. Или в тюрьму посадят, я не знаю. Что это за диалог вообще такой? Тарантино. Я на тебя настучу. Да Тарантино ребенок по сравнению с этим человеком. Он такой, он до этого даже додуматься не мог бы. Это я даже не знаю, какой из персонажей Тарантино мог бы что-то такое. Ну, только вот этот, мистер Розовый, или какой он там был, который танцевал, который умер недавно. Это мистер Розовый был? В бесславных, не бесславных ублюдках, а бешеные псы. Мистер Оранжевый? Мистер Оранжевый, это, по-моему, Тим Рот был, который раненый был. Надо посмотреть, да, который из них. Ну, вот что-то такое. Ну, вообще, в принципе, да, наверное, из всех, кто мог диалоги написать. Либо Тарантино, либо вот этот вот человек, который написал «Да я люблю тебя!» Вот кто-то вот из них двоих. Какие-то такие сценаристы. Так Габбану хотели купить украинцы, чтобы прекратить поставлять в Россию в надежде, что россияне выйдут на баррикады. Ну, это, кстати, схема. Это могло бы и сработать. Я знаю пару человек, которые за Дольче Габбана могут убить. Но желательно, чтобы Дольче Габбана была 2006 года выпуска, чтобы идеально было. Зеленский сказал, не отдам Донбасс, и ВСУ победит. Да, и это он тоже сказал. Но это честно говоря, последовательная история. Хотя, вроде как, они уже, с одной стороны, были готовы на территориальные уступки, с другой стороны, не были готовы на территориальные уступки. Непонятно, метает. Добрый вечер, Георгий. Я опять по своей любимой теме. Депутатом городской думы Сочи стал ранее судимый за грабеж глава армянской диаспоры. Он еще избирался от Единой России. Не кажется ли вам, что как-то неправильно и порочит партию власти? Я не знаю, о ком вы говорите, честно говоря. Я не могу же просто сказать, о каком конкретно человеке идет речь. Но то, что у вас ну, вот, ранее судимый за грабеж, вот, звучит как, честно говоря, голимый заголовок. Ну, я не знаю еще раз, о чем конкретно идет речь, но звучит пока как голимый заголовок. Но по поводу того, что армянин выиграл выборы в Сочи, ну, это вы меня, конечно, сейчас, ну, это потрясает мое воображение. Это как такое могло произойти? Это как в городе Глендейл, если бы, да, там мэр армянин, шериф армянин, и все жители армяне, ну, типа, в Сочи выиграл армянин. Ну, это фантастика, это такое вообще бывает? Я очень сильно удивлен. Ну, можно же было дальше пойти. Ты откуда и кто такой? Дурацкий вопрос тебя придумал. Из Австралии? Окей, направлю к твоим берегам третий флот. Привет, кенгуру, передавай. Ну, можно было и так, да. Армяне, пишет Миша Николаев, в Сочи? Я сам в шоке. Я сам в шоке. Это просто невероятно. Никогда такого не было, и вдруг опять. Пишет Стас Лока. Да, ну, мне пришлите. Я просто действительно не знаю, о чем идет речь. Что за человек такой. Пришлите мне, я почитаю обязательно про этого человека. И тогда отвечу, если действительно какой-то там человек, у которого там есть судимость, где-то выигрывает на каких-то выборах, то... ну, если у него действующая судимость, он может избираться разве? Нет. Значит, она уже все или отмененная вообще? Погашены, ну, тогда я не знаю. Ну, пришлите, короче. Чем мы гадаем на кофейной гуще, я понятия не имею, о чем вообще речь идет. Мой план А – завершить войну в этом году, пишет Евге. План Б – 120 миллиардов, пишет Зеленский. Надо еще Гуччи, судя по всему, прикупить. Мы научили вас всему, что сами успели. На этом обучение завершено. Польские военные успешно сдали экзамен инструкторам ВСУ, точно поразив ракетой F-16 свой же жилой дом. На этом давайте пойдем с вами на новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 17 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходим, ставим лайки, подписываемся обязательно. Слушайте, вот мне написал наш вот этот Евгений, да, слушатель? Мой план А – завершить войну в этом году, план Б – 120 миллиардов долларов. Я был уверен, что это шутка. Я думал, что вы мне шутку написали. Ну, прикольная шутка. Это реально, заявил Зеленский. Это настоящее его заявление, это не прикол. Мы все, мы с вами живем в, как хотите это называйте, в мире, значит, постмодерна, в идиократии, в ИА-панораме, что угодно, вот можете взять какой угодно вариант, но мы там. Потому что вот это заявление, мой план А, завершить войну, план Б, 120 миллиардов долларов, ну это надо было умудриться такое заявить. Но он умудрился. Кстати, поговаривают, что европейцы в очередной уже 374-й раз пытаются отжать наши вот эти деньги и передать их Украине, которые у них там. Правда, уже сумма почему-то 170 миллиардов. Она все время уменьшается. Она была 300, а потом стала 200 конкретно у европейцев. Теперь вот уже 170. Но, видимо, сколько нашли, столько и приписывают. Так что это не шутка. Это действительно такой план. У Украины 120 миллиардов долларов. Посмотрим, какой из... Что-то мне подсказывает, что второй план реальней сильно, чем первый. Сильно реальней. Но за 120 миллиардов уже можно что угодно купить. Так можно и до Баленсиаги доковылять, наверное. Поэтому... Ну, слов нет, я вам так скажу. Но мне уже, откровенно говоря, это успело все надоесть. Вот эта тягомотина... которая продолжается последние несколько месяцев, особенно с момента, как Дональд Трамп прилип к своему президентскому креслу, уже начинает это все выводить из себя. И разговоры все эти про бесконечные переговоры, которые ни к чему не приводят. На самом деле даже и переговоров нет. Есть только разговоры о переговорах. Ну вот о чем заявляет Зеленский, когда говорит «мой план А – закончить в этом году». Он что имеет в виду? Закончить каким образом? Учитывая его предыдущее заявление о том, что он там Донбасс не собирается отдавать, ничего не собирается, все, только репарации, еще и тыры-пыры, 8 дыры. О чем он? 120 миллиардов, понятно, да, просто продолжаем, финансируйте меня, давайте мне деньги. Вот первый вариант А, который основной, я напомню, А это основной вариант, он просто о чем? Ледорубом, пишет Миша Николаев. Ну, вот уже пора бы, честно говоря. Я уже... Где все те, кто мне любит рассказать о том, как надо по банковой орешникам долбануть? Где поставить подпись, хочется спросить. Потому что уже начинает это все выводить из себя. Так Зеленский сказал, что Россия не смогла провести наступление и понесла огромные потери, а Украина проводит успешные операции. Ну, это да, это вот этот перефорс. Вы же видели, наверное, как поляки переделали песню про вот эту «Матушка-Земля» в свою польскую версию, и это теперь у них польская патриотическая песня. Поляки тоже этим украизмом заразились. Народ перефорс, он множится, и вот идет туда, на запад относительно России. Да, так и Россия проигрывает. Россия, нам, понятное дело, все равно. То есть они могут сказать завтра, что Россия вообще там не воюет, а играет в сквош. И проиграла в сквош. Они могут это сказать, без разницы. Они могут даже сказать, ну, какая самая абсурдная история, вот, какую только можешь себе представить. Ну, типа, «Локомотив» выиграет чемпионат России. Ну, я вот прям совсем дурь какую-то решил придумать. Или «Локомотив» хорошо играет в футбол. Или «Локомотива» хорошая оборона. Или «Локомотив» великий клуб. Ну, я просто чушь всякую накидываю. БМВ хорошая машина, это как раз из адекватного. Смотрите-ка тут, контрнаступ, смотрю, намечается прямо в студии. Они могут любую чушь заявить. Нам какая разница? Нам от этого ни холодно, ни жарко. У нас есть план, мы его придерживаемся, этого плана. Мы идем вперед, никаких проблем нет. Но просто сам вот этот информационный фон, который над этим, над всем висит. И все вот эти вот перефорсы просто уже какие-то дикие и лютые. И этот Кит Келлог делал это заявление, что, оказывается, Россия проигрывает. У них же какая история? То есть Россия не взяла всю Украину под контроль, значит, Россия проиграла. Они сами себе придумали историю, что Россия, оказывается, хотела взять всю Украину под контроль. И так как она не... А, нет, не просто под контроль. Не уничтожила Украину, украинство... Ее украинский дух, Россия это все не уничтожила, значит, Россия проиграла. Ну, так сразу напрашивается несколько исторических примеров, где тоже, оказывается, ну, Советский Союз, союзники, они тоже, наверное, проиграли. Ведь Германия не уничтожена, немцы существуют, японцы существуют. Видимо, японцы и немцы выиграли, если что, вот по этой новой формуле. Но то, что этого все больше и больше, больше и больше становится с каждым днем. Все это умножается на откровенное хамство. Причем, ладно, в наш адрес. Мы уже как-то умудрились даже к этому ко всему привыкнуть. В адрес союзников Украины. Ну, союзников в кавычках, но тем не менее союзников. Они продолжают хамить. И это вот все каждым днем все больше и больше этой дичи. Больше и больше. Она множится. Она одна на другую, одна на другую. Либо это агония, но тогда я жду, когда уже наконец-то агония прекратится. Потому что рано или поздно она должна прекратиться. Будет прекрасный день. Все будем праздновать и танцевать. Либо, ну, как-то что-то с этим как будто хочется делать. Хохлы наступают, просто земля крутится. А, ну да. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, здравствуйте. Это Роман, Москва.
Здравствуйте, Роман.
Я по поводу того, что, вы знаете, я считаю так, надо просто-напросто уничтожить Англию. Это, по-моему, единственные вот эти, извините за выражение, гниды, которые, по-моему, вот во всем мире мутят. Понимаете, вот единственные. А у остальных у всех хвостики подморозят в НАТО. Mm-hmm. И никто не дернется. Просто никто не дернется. Просто Посейдоном смыть вот этот камень, сделать, как вот он был раньше камень, когда его кельты заселили. Все, и также надо оставить этот камень. Все, и больше ничего. Остальные просто это через 100 лет начнут опять шевелиться. Ну, там, думать что-то, изобретать.
Угу. Короче, да.
Все,
по Британии, да, Посейдоном.
Ну, что-то да, типа. Вот этого, из этого, да. Просто ликвидируйте все. А остальные просто взбодрятся. И подумать, что, оказывается, и так можно было. Вот и все. И вот эти это, самые дурацкие вот эти свои, эти, как вот и мысль там этого наркомана Зеленского, это, как у клоуна этого, понимаете? Это же, сами же, вы как умный человек, знаете прекрасно, чья рука у него торчит в одном месте. Английская. Кто им еще верховодит?
Угу. Ну да, хорошо, понял вас. Василий пишет, человек из Хитроу звонит, да, судя по тому, что он говорил, он, видимо, ну, отправляется домой из Хитроу. Пока вдруг сейчас услышат, да, на всякий случай надо сваливать. Тот, кто не проигрывает так активно и многословно, не объясняет, что не проигрывает, пишет Павел. Всем абсолютно очевидно. Ни одного нет здравомыслящего человека на планете Земля, кто может заявить, что, оказывается, Россия проигрывает, а Украина выигрывает. Нету. Таких нету ни в Европе, таких нету ни в Штатах. Это всем прекрасно понятно. Это нормально. Просто, ну, они продолжают нести эту чушь. Мне всегда, когда произносят такие слова, причем эти слова, они же из уст, ну, не просто абы кого, это не какой-то там дед Васил или, я не знаю, дед Джон, какое-нибудь английское убогое имя мне, Кол Палмер, не какой-то дед Кол Палмер, вот, где-то там под Йоркширом же сделал это заявление под импортной горилкой, нет, ничего подобного, это делает заявление спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Кит Келлок. У человека есть целый титул, официальная должность. Он, по идее, должен сидеть на ушах у Дональда Трампа и рассказывать ему, как ему быть в этом вопросе, советовать ему. Вот он делает это заявление. Оно рассчитано на кого? Для кого оно делается? Для переможенных вот этих копиумных настроений на Украине? Окей, хорошо. Ну, а там тоже все идиоты. Мы теперь базово держим людей за идиотов. Ну, идиократия. Мы возвращаемся к концепции идиократии. Это ровно она. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Сергей, город Москва. Вы знаете, по моему мнению, что во время визита Трампа в Лондон они встретятся и с Залужным, рассматривая как запасную кандидатуру на смену Зеленскому этого лидера.
Ну, а вы думаете, прям Трамп с ним встретится?
Вполне реально, что как на смотрины нового руководителя Украины. Поэтому и язык у Зеленского развязался настолько, что он чувствует, что дни его не очень долгие у политического руля. И второй вариант.
Да.
Мне кажется, что если Европа ищет военную безопасность для Украины, мы могли бы предложить им экономическую безопасность. То есть в ответ на нейтральный статус это весьма приемлемые цены на газ, нефть и другие ресурсы.
Это кому? Украине?
Тем властям, которые будут здравомыслящие на Украине после падения режима Зеленского.
Угу. Но это вот как той обороне, которая будет хорошо обороняться на РЖД-арене. Это как бы этого не произойдет. Какие здравомыслящие власти? А когда там были здравомыслящие власти на Украине? Где их взять-то, этих здравомыслящих? Здравомыслящие власти на Украине это только те, которых из Москвы или Санкт-Петербурга ставят. Вот это единственные здравомыслящие власти, которые там бывают. Других здравомыслящих там никогда не было. С момента, как существует вот это нечто под названием государство Украина после развала Советского Союза, да и после развала империи, где там здравомыслие? Там нет никакого здравомыслия. Это отличный план, да. Звучит как круто. Мы вам хорошие цены, рынок откроем, будем с вами торговать, будем деньги зарабатывать. Это ровно та самая концепция, которая нужна была России всю дорогу. Это ровно в этом режиме мы и существовали с Украиной до тех пор, пока там не был произведен государственный переворот и окончательно все не свалилось в сторону вот этого неонацизма, бандеровщины и всей прочей этой нечисти в 2014 году. Так ровно эта схема и работала, мы им ровно это и предлагали. Это супер, отлично, супер выгодно. Я вам больше скажу, и Европе предлагали примерно то же самое. Тоже отличная выгодная схема. Им не надо. В Украине по одной причине, в Европе по другой причине, но факт в том, что это не про здравомыслие, к сожалению. И от меня, как менялась риторика и условия со стороны Зеленского в отношении встречи за 22-25 год, пишет Нейм. Тут большое сообщение, давайте посмотрим. Значит, февраль 22-го, встреча возможна, условия без предпосылок для понимания намерений России. Март-апрель 22-го, встреча возможна, условия прекращения огня, обсуждения нейтралитета. Май 22-го, встреча возможна, но осложнена. Условия – возврат Крыма и Донбасса. Сентябрь 22-го. Встреча невозможна. Условия – полный отказ после аннексии, требования территории и компенсаций. Июнь-ноябрь 23-го. Встреча невозможна. Условия – вывод войск России как предпосылка. К переговорам имеется в виду, наверное. Январь-декабрь 24-го. Встреча невозможна. Условия восстановления территории, гарантии безопасности. Фокус на НАТО. Февраль 25-го. Встреча условно возможна. Условия гарантии США, НАТО, безопасность. Май 25-го. Встреча возможна. Условия 30-дневное перемирие. Встреча только в Турции. Август 25-го. Встреча возможна. Условия прекращения огня, гарантии союзников, отказ от уступок, нейтральное место в Швейцарии, Австрии или Турции. И в сентябре 25-го встреча возможна без каких-либо условий, только не Москва. Ну, вы намекаете на то, что мы с вами увидим октябрь там, или какой-нибудь другой месяц 25-го, может быть, 26-го года, встреча возможна, но уже можно и в Москве. Видимо, логика такая, да? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, на меня как холодный душ подействовал звонок уважаемого слушателя, который предложил навсегда разделаться с Англией, да? Угу. Вот та самая англичанка Гаджет, которая с подачи Вавана и Лексуса была хорошо произнесена одной из политических деятельниц, простите мне, да, феминитив. Англичанка Гаджет. Но если правильно, то англичанка Скаджет. У англичанки это есть, это ей присуще, произнесла улыбающаяся дама. Видите, ну действительно, если пофантазировать, я, с вашего позволения, дам возможность своему мозгу в этом плане немножко поупражняться. Обратите внимание, уничтожена Англия, ее нет. Вот наши доблестные корабли кивем зазевают верхушку Биг Бена, как любит метафоризировать один известный политический обозреватель. А, смотрите, у Англии талантливые ученики. Ну, помимо того, что Англия, так сказать, вот над ней никогда не заходит солнце, да, вот все эти прелести и все эти сказки до 1960 года. Смотрите, у нее потрясающие ученики, а именно Соединенные Штаты, с тем, с той элитой, да, грубо говоря, которая... Ну вот, нам есть большое дело до того, что скажет Кит Келлог, проигрываем мы или выигрываем. Неважно, нам по большому счету, естественно, важнее результаты собственные, не так ли? А что касается Кита Келлога, то это очень по-британски. Георгий, я впервые в Британии побывал в 2000 году, и вы знаете, что меня приветствовало из газетных киосков? Газета «The Sun» с очень крупным заголовком, я ее храню до сих пор. «This United Kingdom». Разъединенное королевство и там разъединяющееся в процессе, да? Вот это происходит последние 25 как минимум лет, я вам документально могу подтвердить. Но вот эти идеи нестабильности и игры, да, они как будто сидят, сгруппировавшись на неком известном месте и кидают карты. Это определенная роль, простите, пахана в мировой истории. То, кем они себя видят. Они могут, например, я имею в виду англичан, могут, например, такое сказать. Россия – это криптоколония Англии в 21 веке. Ну и далее идет аргументация, самая своеобразная, которую только можно на этот счет придумать. Вы знаете, я пробежался по CBS News, по ABC, по CNBC, да, и везде одна и та же программа, которую, можно сказать, выработали давно, и, несмотря на всю ее нелепость и заскорузлость, никто не пытается изменить. А именно, во время избирательной кампании Дональда Трампа, естественно, возобновилось утверждение, что Дональд Трамп – это агент Москвы, что Москва зримо и незримо участвует в выборах этого кандидата, да, она его курирует, она его ведет, и вообще его настоящее имя Максим Максимович Исаев. Вот что-нибудь только этого не хватало. Вы знаете, вот этот монотематический бред, простите, я использую эту терминологию вполне, как мне кажется, оправданно, талантливые ученики Великобритании, коими являются Соединенные Штаты, их спящий агент, если так вы обратили внимание, я пытаюсь фантазировать дальше по этому пути, да, Австралия и Новая Зеландия. Весь англоязычный мир, который, да, сейчас англоязычен. Это действительно нормально, это исторически сложилось. Звездный час России, я абсолютно убежден, можно покрутить пальцем около виска сейчас в мой адрес, но, тем не менее, я убежден, что этот звездный час еще впереди, разумеется. Не потому, что добрыми желаниями вымощена дорога в ад, да, или весь мир, безусловно, примет российские скрепы, что, в принципе, невозможно, да и, как мне представляется, не нужно. Я хотел бы завершить тем, что, да, у Англии есть талантливые ученики, но, простите, их талант однобок, потому что им постоянно приходится вот в этой двухмерной реальности что-то изобретать и на чем-то настаивать. Знаете, они были бы смехотворны, если бы не были настолько отталкивающие. Именно в этом наборе каких-то идей относительно России. Что касается Европы, ну что, мы можем включить Шопена? Никак уж не Мендельсона, как вы догадываетесь, естественно. И ситуация там еще очень нуждается в некотором времени для определения диспозиции сил. Британия вовремя совершила свой Brexit. Поэтому пока в Европе будут два языка, как основные, это французский и немецкий. Вот что хотелось сказать. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Но если так коротко, да, то, ну, видимо, придется еще помимо самой Британии и еще всех остальных ее учеников пустить Посейдоном на дно. Ну, что поделаешь? Куда деваться? Надо, если коротко. И куда от этой Британии не деться? Ну, не будем мы никаким Посейдоном ни по какой Британии бить. Хотя... Не будем, ладно, что я буду сейчас фантазировать, не будем мы этого делать. Ну, с какой-то стороны жаль. The Sun — самая желтая газета Европы. Ну, одна из самых желтых, это правда, но, смотрите, заголовок в 2000 году, ну, плюс-минус, да, Гурген сказал, что это из тех времен. А сейчас, в 25-м году, 25 лет спустя, мы наблюдаем с вами, ну, я не знаю, там, миллионный, не миллионный, но гигантский абсолютно митинг в центре Лондона из-за того, что... Черт пойми, что происходит с этой самой Великобританией. То, что у Великобритании своих проблем навалом, это факт. Но вопрос в том, надо ли нам каким-то образом в этом пытаться как-то воздействовать на эти проблемы внутри Великобритании. Что мы не будем делать, потому что я уверен, мы просто не умеем. Или надо их просто уничтожить. Или надо просто наблюдать за тем, как они рано или поздно сами развалятся, ну и все будет в порядке. Не знаю, ну, Британия определенную роль играет. Мне понравилась мысль про Залужного, про потенциальную встречу Трампа и Залужного. Это был бы, конечно, мощный ход, если бы вдруг это произошло. Вот только я в это не верю. Слишком нужно быть крутым продуманским политиком, который умеет играть сразу на нескольких уровнях, чтобы сделать нечто подобное. Ну, плюс встреча посла, он же посол сейчас официально, с президентом Соединенных Штатов Америки, ну, это такая практически беспрецедентная история. Просто из-за того, что он приехал в другую страну, с посла другого государства. Поэтому я думаю, этого не произойдет, хотя если бы это произошло, ну, это было бы как минимум интересно, но этого не будет. Новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 17 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, в ВК-видео на Ютубе по запросу «Говорит Москва». Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь на наши ресурсы везде, на любые наши ресурсы подпишитесь, и будет нам всем счастье. Мы очень вас просим, ну и вам хорошо, в случае, если вдруг какой-то из ресурсов умер, упал сайт, у вас сразу есть доступ к другому. Такое бывает в последнее время все чаще и чаще. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Здравствуйте, Олег.
Да, вы знаете, ну вот о чем мы говорили, это прежде всего, ну вот, там заявление Зеленского, понятно, значит, очередные. Ну, здесь вот какие аспекты? Uh-huh. Ну, вы знаете, прежде всего, да, вот вы сказали в начале программы, это нормально, что нормальные люди на 4-м году вот специальной операции задаются вопросом по поводу там пресловутой банковой, по поводу uh-huh. пресловутых там главарей uh-huh. укрорежима. Это нормально задавать эти... Да, только что политолог Михеев вот тоже говорил по поводу определенного формата СВО, вот сейчас говорит. И, ну, что этот формат, он вот позволяет пока ВСУ, в принципе, ну, если мы возьмем вот от Сумской области до Херсонской, в целом они удерживают фронт, они там бросают резервы на разные участки. И в целом, ну, обвала, к сожалению, обвала ВСУ нет. Это реальность. То есть продвижение российское определенное есть. Ну и то, что оборона не рушится у ВСУ, это тоже реально.
Мы с вами уже миллион раз обсуждали, что тезис про то, что обвала нет, он релевантен ровно до того самого момента, пока не будет обвала. Поэтому из раза в раз мы говорить о том, что нет обвала, ну, нет обвала. Когда будет обвал, да, будет обвал. Ну, это, то есть, я не знаю, как еще просто это сформулировать.
Ну, может быть, нет. Речь идет о том, что говорят, какие, неважно, не буду второй раз ссылаться, там, Михеев и тому подобное, люди говорят о том, что, эксперты говорят о том, что, там речь шла опять снова об Орешнике и так далее, речь шла о том, что, может быть, более масштабный, жесткий формат спецоперации мог бы ускорить этот обвал, вот, и, опять же, об уничтожении верхушки вертикали власти на Украине, другими словами, это тоже могло бы ускорить, может быть, обвал ВСУ. Ну, немножко еще о другом, да, хотел тоже сказать. В принципе, Трамп, вот, он в целом, конечно, вот его слова, которые, да, я уже приводил, что это война Байдена и Зеленского, которую он недавно произнес, да. Поэтому у него есть все-таки, у него есть химия с Путиным, с нашим президентом у Трампа, и есть некоторое такое, ну, холодное, неприязненное отношение к Зеленскому, ну, Бог знает. Ну,
есть, но оно особо ни во что не выливается. Это, ну, есть.
Да, насколько это будет нам полезно, хотя в политическом плане это полезно. Ну, тоже вот Зеленский опять, ну, там, произносил, говорил, что, может быть, скоро настанет время трудных решений. Это тоже слова Зеленского, что пока фронт держится, но, может быть, в будущем придется, видимо, он говорит, так сказать, о том, что ему придется уступать территории, как-то выполнять, идти навстречу требованиям России, намекая на этом, ну, опять про будущее. Вот, ну, а в целом еще плохой такой аспект, что в целом вот два пакета по 500 миллионов США одобрили, то, что европейцы закупили, так сказать, вооружение для Украины, угу. Вот эти два пакета по 500 миллионов каждый, эти вооружения одобрены для поставок на Украину, но это за европейские деньги, но американские, да. Так сказать, да. Ну, вот...
Ну, одобрено, и что? Это что, тоже новинку, что ли? Одобрено, фронт не рушится и так далее. Вот это-то и раздражает. Одно и то же. Изо дня в день, изо дня в день. Одно и то же. Фронт, значит, не рушится. Я сейчас даже не про звонок, Олег, хотя и он во многом сам себя повторяет постоянно. Одобрили на 500 миллионов. Ну, во-первых, что такое 500 миллионов? В 154-й раз приходится об этом говорить. Учитывая, что он говорит, ему нужно 120 миллиардов. Они одобрили на 500 миллионов за европейские деньги. Ну, одобрили. Какие-то ракеты там, еще куда-то. Ну, хорошо, одобрили, что. Хоть заявляют о том, что откажутся от нефти, Индию с Китаем замочат, с этими договорятся, перекроют какие-то, там вот новая тема, что они какие-то собираются проливы перекрывать для теневого флота. И так, они все что-то собираются, как в том вот этом меме, где у тебя бесконечно грузовик едет на препятствие и никогда с ним не сталкивается. Ну вот они вот так вот бесконечно что-то планируют делать, и никто ничего не делает, одна сплошная болтовня. Вся мировая политика, ну, западная, хорошо, давайте, не буду вся мировая говорить, вся западная политика превратилась в одну сплошную тупую болтовню, которая ходит по кругу. И она вот день за днем, раз за разом все вот это происходит и происходит, пока их там всех не отстреляют. Это тоже происходит. Это вполне себе, кстати, реальность. То есть убивают их по-настоящему и стреляют в них по-настоящему. А болтовня не приводит ни к чему. Мудрик стоит 100, пишет Нилс Майкл. Ну, да, да, да. Ну, вот 5 мудриков. Ну, собственно, отправили. Толк примерно такой же будет, как от 5. Ну, не, наверное, все-таки. Я думаю, что Челси согласились бы лучше снарядами для Хаймерс взять, нежели чем Удрика одного забаненного. Да наворовать ему надо 120 миллиардов. Говорит, что чуть осталось, и можно сдаваться и валить. Ну, наворовать ему нужно. Он уже 5 миллиардов украл. Если верить вот в историю с Дольче Габбана, а я вполне верю, согласитесь, укладывается. Это вот супер тупой наркоманский ход. Что купим? Давай Дольче Габбану купим. Ну вот ровно оно. Ну шо купим, точнее. А еще же говорят этот, Ермак, он же торговал как раз брендовой одеждой до того, как в политику пошел. Ну вот он что еще мог предложить? Ну, я не знаю. Может лучше стоника. Больше под милитари канает. Ну в общем вот, укладывается. У него 5 миллиардов. Из последних новостей у Дональда Трампа сейчас 9. Да, он умножил, конечно, по-моему, было 3, сейчас 9 миллиардов у него состояние. Ну, то есть он примерно такой же богатый, как Дональд Трамп, только не может никуда свои деньги деть. Ему надо наворовать еще. Ну, хорошо, надо будет ему наворовать еще, ну, пускай наворует он еще. От этого как бы ни холодно, ни жарко, честно говоря. Он все равно их никогда никуда не потратит, кроме как на эту Дольче Габбану. И на нее, видите, ему отказали и продали. Сейчас Армани будут продавать, можно вот туда вложиться. Ничего он с этими деньгами не сделает. Ну, наворует. Это воровство ради воровства, честно говоря. Уже давно это все походит именно на это. Никак эти деньги никуда не припаркует. Он не жилец при любых раскладах. Он не сможет их потратить. Если он это не понимает, ну, это его проблемы. Поэтому и что? Ну, выделят они их, наши отправят, не наши. И что? Это все равно ходьба по кругу. Уже хочется, чтобы они, ну, надоело. Понятно, что это не наши политики. В принципе, на них наплевать должно быть, да? Но они постоянно что-то болтают. Ну, уже что-то сделайте. Уже хочется посмотреть на то, как вы хоть что-нибудь сделаете. Кроме своих этих вонючих 19-х, 517-х пакетов с санкциями, которые ни на что не влияют. Уже визы какие-нибудь перестаньте давать. Уже хоть что-то, а то мы перестанем давать визы. Сказали в понедельник. Во вторник сказали, мы не перестанем давать визы. В среду мы перекроем проливы. В четверг мы не перекроем проливы. Тьфу, блин, да сколько можно-то уже? Издеваются, действительно. Они, мне кажется, просто хотят затроллить нас до смерти. Вот это их план А. Просто уже задушить раз и навсегда. Так сказать, фанаты Линкин Парк. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Я Александр. Спасибо за эфир. Я вот все-таки хотел высказать... я хотел все-таки высказать беспокойство. Вот,
давайте.
Тем, что мы не можем как-то, так сказать, быстрее решить результат... быстрее приблизиться к результату своего нашего... Ну, потому что затягивание, оно не в наших интересах, ну, с точки зрения экономической. Вроде кажется, это, как оно все играется, оно вроде да, но на самом деле это все не совсем так. То есть я вообще... Просто некоторые специалисты, в том числе и, вроде говорит, Москва, тоже как-то говорили, что если президент даст приказ, то мы за 2 недели... это все прорвем, и это все повалится, и вот. Mm-hmm. Но вот надо как-то беречь, как бы эти города не разрушать, это не... ну, так, значит, тогда еще на годы. Хотя я не очень понимаю, как мы будем брать Харьков.
Но, а вы не подозревали никогда, что специалисты, которые говорят про 2 недели, которые надо просто отдать приказ, и за 2 недели все будет сделано, что на самом деле эти специалисты не особо специалисты? И в этом все весь секрет. Никогда не приходила вам такая мысль?
Ну, это мне приходило, но все-таки, понимаете, тут еще у меня как бы второй вопрос. Вот второй, это экономический, ну, как бы он легкий. Вот Центробанк говорит, что у нас 600 с чем-то там, 650 миллиардов золотовалютных резервов, но 300, которые у нас они своровали за банки, да. Значит, они считаются в эту сумму? Ну, наверняка считаются. Не знаю. Еще 250 у нас официально общего долга. Ну, да, вот именно, мы не знаем.
Ну, я думаю, что не
зачем нам вообще Центробанк в таком вот виде, который непонятно что говорит.
А что надо сделать с Центробанком, боюсь спросить? Ставку
там, ну, не Центробанк, а там, не знаю, те, которые сделали нам инфляцию в 25%.
Это какой-то указ существует? Повелеваю сделать инфляцию в 25%. Что значит, сделали инфляцию?
Ну, потому что...
Ну, экономика это подняли, что, набор с лего?
Поднимали ставку и поднимали ставку.
Да. А поднимали ставку, поднимается ставка, и вместе с ней поднимается инфляция. Так работает экономический механизм.
Абсолютно. Не наоборот. Главное, никто не вкладывает в экономику из производителей, ага. И из экспортеров, а начинает вкладывать в депозиты в банки.
Ага. И это повышает.
Причем, конечно, причем гораздо сильнее, чем уже она могла бы быть просто.
А у вас какая степень в экономике, боюсь спросить? У меня никакая, если что. Я не дипломированный экономист.
Высшее образование.
Ну, вы экономист.
Ну, да.
А, у вас высшее экономическое образование?
Да. Ну, и кроме того, и практика тоже. Но мне при этом, как будто об этом же специалисты-экономисты многие говорят. И в том числе...
Ну, есть специалисты-экономисты, которые много говорят. Есть специалисты... Нет, я, справедливости ради, не видел ни одного специалиста-экономиста.
Доктора наук, да. Экономиста.
Я, справедливости ради...
Они именно про это слышите говорят меня? Тоже.
Ни одного не видел в своей жизни специалиста-экономиста, который хотя бы раз предсказал какой-нибудь экономический коллапс. Ни одного. Это раз. Два, ну, вы только что мне говорили про специалистов в военном деле, которые говорят о том, что надо, оказывается, просто, ну, просто решить и за 2 недели все закончить. Я повторю свой вопрос. А не задумываетесь вы, что специалисты на самом деле просто не специалисты? Ну, то есть они ошибаются в своих суждениях. Они не правы. Может такое быть?
Да, конечно, такое может быть. Но... Давайте орешниками долбанем, чтобы это вообще проблему изъять, так сказать, из обращения. Ядерным оружием, атака орешниками, чтобы это уехало все, в Киев, там, Львов.
Куда?
Куда?
В преисподнюю?
В море, в преисподнюю, да. Угу. Тогда так.
Ну, понятно. Ну, вот всегда почему-то в таком... Спасибо большое. В таком диалоге почему-то все время в итоге мы бахаем орешников и в преисподнюю отправляем. Ну, ладно, хорошо. Инфляция уедет в Львов. Пишет Виталий Фили. Да, туризм такой инфляционный. Клятые ящеры, масоны, скоты такие приказали сделать инфляцию 25%, найти бы на них управу. Я даже... Вот про инфляцию давайте вообще не будем, учитывая, что показатели инфляции, они падают, как и ставка нормализуется, да, потихоньку. Но это мы с вами в какой-нибудь другой программе поговорите, благо экономических программ у нас тоже предостаточно. Я еще раз, я не дипломированный экономист. Но вот про военных мне все время так интересно. Вот у нас безумное количество. Ну, во-первых, любой, кто не военный, он все равно стал военным экспертом. особенно за это время. И политологи все невероятно разбираются в войне. И люди, которые даже не политологи, вообще черт знает кто, они вот все эти карты рисуют бесконечно. До сих пор, оказывается, есть люди, которые все эти карты каждый день рисуют и так далее. Хотя никакого отношения к военному делу не имеют. Но есть и люди, которые имеют объективное отношение к военному делу или имели когда-то. У них есть какая-то своя точка зрения. Но почему решили, что эта точка зрения – это истина в последней инстанции? Но не кажется ли вам очевидно, что не существует решения этой проблемы, которую раз за две недели и решили? Ну, просто его нет. Потому что если бы оно было, давным-давно бы уже решили, что все вокруг идиоты, кроме того самого человека, который, оказывается, знает, что нужно сделать за две недели. Ну, это же даже звучит как чушь какая-то. Ну, типа, давайте выиграем Лигу чемпионов. Давайте. А что нам нужно для этого? Ну, просто надо пойти и выиграть ее. Блин, ну пойдем выиграем. Кто-нибудь расскажите об этом Барселоне, пожалуйста. Потому что они, походу, не знают, что можно было просто идти выигрывать ее. Ну, это такой же уровня риторика. Уже, ну, это тоже по кругу. Мы здесь тоже ходим по кругу. Зачем вот вы одно и то же. Мусольте. И в итоге мы приходим к тому, что в преисподнюю орешником. Да я за! У елки-палки, давайте уже в преисподнюю, уже посмотрел бы и на это. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис.
Ну вот вы говорите, ну сделайте хоть что-нибудь, ребята, да, давайте, европейцы, вы только говорите.
Угу.
Ну нет ресурсов. Ну серьезно. Ну перейти какие-то военные акции делать. Вон эстонцы попробовали какой-то танкер тормознуть. Ну, прилетел один наш самолет, все разлетелись в разные стороны. Понятное дело. Вот. Каких-то экономических тоже нет рычагов. Ну, и говорить не могут они прекратить. Действительно, друг с другом встречаться. Все время, каждую неделю в саммит. Друг к другу в гости. Тоже не могут это прекратить. Я не помню, кто-то из наших политологов хорошую аналогию привел. Это гонки по вертикали. Они заехали на мотоцикле на эту вертикальную стенку, и остановиться-то нельзя. Есть вариант, один единственный. Ну, остановишься, все, упал. Ну, знаете, что такое гонки по вертикали, да? Вот. Остановиться-то нельзя, рухнешь, переломаешься, все, погибнешь. Трамп, как я вижу, Трамп пытается, он не может тоже резко дать по тормозам. Он рухнет. Только плавно, аккуратненько, на мастерстве и на хорошей технике можно съехать с этой стены. На стенка гибельная, рано или поздно. Поэтому чего-то от них ожидать, но невозможно, так все это и будет продолжаться. Для какого? Либо рухнут, либо кто-то другой придет и аккуратненько съедет. Но вот ждать каких-то резких движений, ну, бессмысленно, по-моему. По поводу нас, то, что давайте побыстрее, за две недели все закончим. Ну, тоже как, самое мудрое решение, которое было принято, многие это говорят, особенно в экономическом смысле, что в 22-м году не начали войну. Именно войну в том смысле, в словарном смысле, на букву «В». Война. Что это все в режиме специальной военной операции. Потому что зайти в войну можно было, надо думать, когда туда заходишь, как будешь выходить оттуда. Как обратно. И в принципе, пока идет СВО, это мы диктуем уровень напряженности конфликта, вооруженной борьбы. Нас пытаются постоянно, чтобы мы перевели вот эту рукоятку дальше. Но пока у них не получается. Пока вот этот режим на самом деле нам выгоден. Это долго можно об этом говорить, почему, но прежде всего с экономической точки зрения. И на внутренних, скажем так, границах отношений с разными партнерами. И особенно внутри страны не начинать войну. Ну просто подумайте. Ну, это долгий разговор, на самом деле. Но на самом деле это самое выгодное сейчас положение рукоятки СВО. До этого была холодная война, да, скажем так. Если дальше ее крутить вправо, не надо. И самое главное, что вот пальцы на рукоятке наши, а не какие-то еще. Это очень важно. Ну, как-то так.
Угу. Ну, если, спасибо, если мы про этот, ну, вот тоже сердитый кролик пишет про то, что куда все спешат. Ну, это вот этот уже классический термин «слабо сношаете», да? Ну, я его немножечко перефразировал, это же вот ровно он. Ох-ох-ох, как всего лишь там... Ну, ладно, я сейчас буду раскручивать, если мы далеко и глубоко, что самое интересное, уйдем. А если мы посмотрим, отойдем немножко подальше и посмотрим на всю эту ситуацию, сравним мир в 2022 году и мир в 2025 году, мы с вами поймем, что за это время произошло столько критических вещей, которые в 2022 году представить себе было невозможно. Ну, что просто одуреете. В том числе и с тем, как поменялся вообще весь мировой ландшафт. Кто за что отвечает, у кого какой авторитет на международной арене, кого каким образом воспринимают на этой международной арене. Мир однополярный, многополярный, главенствующая идеология. То, как сражается идеология, вот эта вот лево-либеральная, с правой идеологией, в главной, там, главном гегемоне всего западного мира, так точно в Соединенных Штатах Америки, что там... потенциально говорят о гражданской войне, надо, не надо, причем внутри самой Америки об этом говорят и так далее. Это же все тоже процессы, которые удивительным образом, но запустились именно со специальной военной операции с Украины. И виноваты в этом именно они, потому что они завязались на эту самую Украину. Они, видимо, не ожидали, но они точно абсолютно не ожидали. Но так произошло, они подвязались к Украине, и это тянет их вниз. Это все тоже... результаты специальной военной операции, в том числе потому, что она идет столько, сколько она идет, мы можем наблюдать все эти процессы. Ни одной спокойной страны в Европейском Союзе не осталось, в которой нормально относятся к своей власти. Там подо всеми это кресло дрожит, шатается. А это люди, которые у власти некоторые находились, ну, как типа та же самая ХДС-ХСС, десятилетиями. Маленький был перерывчик, социалистов этих вообще уничтожило. Полностью, ну, они входят в правительство коалиционное, но один раз дорвались до власти, и фиаско, братан, по полной программе, ливерная колбаса и все прочее. Снова ХДС, ХСС, и уже альтернатива для Германии самое главное. Это революционные процессы. И они происходят эволюционным способом, правда, пока еще. Все эти многосотен-тысячные, может быть, даже миллионные митинги в Лондоне и так далее. Это все результаты специальной военной операции. Но у нас все равно слабо сношаете, где орешник, где орешник, слабо сношаете. Во-первых, орешник был. Мы уже про это забываем. Он, кстати говоря, под землю ничего не отправляет. Если что, мы видели, орешник был применен. Он не сделал гигантскую воронку размером с море на Украине. Хотя, как урок, типа, вот так выкапывают моря, могло бы и сработать. Типа, продемонстрировать. Но нет, он так не работает. Но у нас продолжается. Вот, орешник, орешник, мосты, пароходы, все дела. За две недели, оказывается, можно было. Я вот вам сейчас скажу, на всякий случай, имейте в виду. Хочется сказать, а можно было? Ну, тогда давайте. Можно было послушать новости на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, 17 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», зашли, подписались, лайк поставили, все, счастье у вас с доставкой на дом. Так, про мосты через... Да, про мосты через Днепр. Забыли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Есть такое. А я тоже такой экономист и финансист. Все время слушаю Хазина, других экспертов, перекладываю из одного банка в другой, с 1% по другой, вклады, депозиты, акции, облигации. Так мне прикольно. Это как в шахматы играть. Иногда выигрываю, иногда проигрываю. Я не уверен, что это можно сравнить с шахматами. Вот с рулеткой, с казино, наверное, можно сравнить. Шахматы, мне кажется, это не совсем та игра. Перекладывая из одного счета в другой, а то выигрываю, то проигрываю. Шахматы один в один, слушайте, буквально, да, то же самое. Куда все спешат? А, ну это я уже читал про куда все спешат. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч. Добрый вечер.
Вот, ну, давайте про мосты и про жахнуть и бахнуть.
Давайте,
ну, я, как известно, большой сторонник жахнуть и бахнуть.
Это да.
И про мосты. Поэтому, значит, ну вот смотрите, какая тут ситуация. Вот мы в Москве, у нас тут достаточно благостное такое вообще настроение. Все-таки столица, защищены мы очень крепко, да. Угу. Вот я, значит, мы тут с женой недавно ездили в Крым, вот так отдохнуть, да, на... Угу. Там 3 недельки туда, обратно там, там,
значит... На машине?
Ну, на да, на машине, да.
Угу. Вот. А ну, где отдыхали?
Туда... В Евпатории, вот, но Коктебель там, значит, набережная разрушена, Коктебель, она, ну, реставрируется, то есть она модернизируется, поэтому там, ну, наше любимое место Коктебель, вот, ну, как правило,
да, вот, поскольку Коктебель... Мое, наоборот, Евпатория.
Вот, Евпатория, да, отлично зашла, вот, уже 3-й год мы туда ездим, как, ну, началась там вся эта история, значит, туда мы едем по новым территориям вот сейчас, обратно, значит, вот через мост. Ну, соответственно, вот что я хочу сказать, значит, что, в общем-то... В стране настроение вот так вот в целом, да, ну, там, естественно, со многими людьми общаемся, и так, и всяко, на отдыхе всегда это более происходит откровенно, и так далее, да, оно не такое благостное, понимаете, оно колеблется вот от глухого раздражения, понимаете, вот этой всей тягомотиной, до, в общем-то, там, ну, измена кругом, вот такие вот вещи, понимаете, ну, потому что вот приезжаешь в Воронежскую область, да, уже начинают поступать смс-ки, там, приветствуем вас, вы приехали в Воронежскую область, и, извините, там, ракетная опасность, внимание, и так далее, вот. И вот так вот оно сплошь, вот, и в Ростовской области, то есть, ну, информируется, значит, людей, вот, и, соответственно, поскольку мы тоже въехали, нам такие вещи приходят. Ну, работы ПВО в Воронежской области и в Ростовской мы не видели, а вот и в Патрии видели, соответственно, да, там летели дроны, то есть, знаете, вот такая история, да, я поинтересовался, с начала года было убито мирных, вот совсем городских, вот жителей, 434 человека погибло, вот от вот этих вот всех вещей, это не считая тех, кто там от сердца, там, от каких-то приступов, до кого скорая не доехала. Я-то так спокойно, вот жена очень волнуется, например. Поэтому тут, значит, я категорически считаю, что теперь, значит, ну, понятно, что там, да, сейчас скажут, что, а вы что тут не в генштабе, да, и то, и все, 5-10, вот давайте посмотрим, что на самом деле, поскольку мы уже говорили, что перелома вот такого нету, а уязвимостей у страны все-таки достаточно много. Ну, вот мы видим, например, МПЗ, да, значит, горят, соответственно, цена на топливо, кстати, в Крыму очень сильно отличается от, значит, Центральной России, там, на 5-10 рублей, то есть, и дефицит. Это вот факт такой, да. Ну, я общаюсь на газу.
Но она там всегда, там, справедливости ради, отличалась.
Она всегда, да. И вот, смотрите, шатают общественное мнение и целенаправленно, и так, и люди сами как-то волнуются. Понимаете, идет целенаправленно. Поэтому общественное мнение, оно тоже его нельзя не учитывать, понимаете?
Потому, конечно.
Смотрите, да, ситуация на Запорожской АЭС очень тревожная. Вот это я прям говорю, понимаете, смотрите, линии электропередач с российской стороны нету. То есть питание, вы вдумайтесь, идет с украинской стороны, то есть рубильник. И выключи, дизельного топлива хватит там, ну, на неделю. И вот недавно был вчера, там, позавчера был обстрел этого хранилища, если вы, вот, вы слышали, да, там, вот. Это вот очень важная вещь, то есть там надо что-то делать, вот. Опять же, смотрите, вот Крымский мост. Там скапливается по 2-3 тысячи машин в пик. Вот, вот обратно сейчас, если вы посмотрите, сегодня из Крыма там 700-800 машин стоит. Это на жаре, понимаете, там сейчас тут жара не такая. То есть это тоже вот такая, такой момент, что-то с этим надо делать, потому что так подставлять такую цель, это, в общем-то, вот. Плюс, ну, смотрите, там, что сейчас я читал, да, хохлы готовят Паутину-2 операцию. Понятно, что, наверное, разведка нас тоже знает. Вот, ну, я думаю, и про ту знали, но вот сейчас будет, они готовят там на наши эти базы подводных лодок, они нацелились, понимаете, ракету вот эту сделали. То есть нужно рушить, я еще раз говорю, да, это банально звучит, но это факт, мосты, подстанции 750 киловольт, то есть энергетическую фигню. То есть надо что-то делать, потому что не так все, как говорится, вот это вот плавное течение, понятно, ну, наверное, но оно... То есть каждый день, каждый час Александрович, дает возможность хохлам, что...
Я всегда задаю один единственный простой вопрос. А как вам кажется, а почему этого не делается? Можно,
но никто этого не делает. Элементарный ответ. Элементарный. Ага. Смотрите, у нас половина заместителей начальника генерального штаба и половина заместителей Министерства обороны сейчас под следствием. Пятая колонна, вот я прямую говорю, она мешает, не дает. А вторая, знаете, ну как, вот вторая старается. Благодаря второй части мы вот и воюем.
Но эти мысли им в голову ни разу не приходили. этой второй половине.
А вот смотрите, ударили по мосту, одна герань прилетела, одна, а прилетело туда 10 гераней, понимаете, вот, и мост в Каменчуге накрылся медным тазом, понимаете, пусть туда их 800 пускают за ночь, но пустите вы 10. Не будет мостов, не будет логистики, это азбука. А почему не делают? Ну,
то есть причина, вот, почему это не делается, только потому, что
пятая есть пятая колонна. Значит, враги, понимаете, вот, скажу банальность, понимаете, каждый пусть сам себе расшифрует это, понимаете, каждый сам себе это расшифрует, где враги. Вот я вам показал, где враги. Вот и Тимур Иванов, вот такие там сидят, знаете, которые там всю армию
враги, воровали. Да, поэтому, враги. Но они там уже не сидят. Враги, они сидят на скамье подсудимых. Все, они
поэтому,
уже,
смотрите, некоторые поэтому уже мы должны сидят. Об этом говорить. Задача СМИ формировать правильные мыслеформы, правильный эгрегор победы. Понимаете? Если мы будем об этом говорить, соответственно, общественное мнение склонится и даст, как говорится, этот самый главнокомандующий приказ и дадут замочат их всех. Это факт.
Ну, то есть, но он не дает этот приказ просто потому, что где-то предатели
сидят. Он же президент всей страны, понимаете? Он должен учитывать все вектора, понимаете? Вот и все. Он учитывает все вектора.
Ну, по поводу того, как учитывает, да, если, ну, когда говорят, там, надо просто дать приказ и так далее, президент говорил, я же не помню, когда это было, пару лет назад, по-моему, это дело. Может быть, у меня время идет немножечко по-другому, я уже заблудился у него, может, год назад. Когда ему задавали вопрос там про, по-моему, про Киев ему задавали вопрос, типа, будем там брать, не будем. Он говорит, ну, мобилизация нужна будет еще одна. Если мы будем хотеть брать, например, тот же самый Киев, будем брать мобилизацию. Экспертов, которые говорят о том, что нужна будет мобилизация. Экспертов, которые говорят о том, что для того, чтобы кратно увеличить темп наступления, нужна новая волна мобилизации. Такие эксперты существуют? Существуют. Ровно так же, как существуют те, которые говорят, что, оказывается, надо просто захотеть, чтобы за 12 дней или за 14 дней там решить все вопросы. Эксперты бывают и такие. Мы же смотрим на весь спектр экспертов, правильно? Мы же не выбираем только тех, которые ложатся нам на душу очень приятно. Нет, всех. Такие эксперты тоже существуют. А теперь давайте поговорим про общественное мнение, только серьезно. В каком формате, как будет выглядеть общественное мнение, если будут объявлять волну мобилизации? Это положительно отразится на общественном мнении или отрицательно? Какой процент этих людей, которые кричат о том, что нужно уже как-то стукнуть по столу и за 14 дней решить вопрос, какой процент из этих людей попрется на верхний ларс? Я не говорю, что он будет всеобъемлющий, этот процент, но он будет, правильно? А это будет повод качать общественное мнение. Это будет повод качать общественное мнение. Мы должны учитывать эту историю тоже. Но поэтому я вот не понимаю, когда из пустого в порожнее перегоняется одно и то же. Ну и при всем уважении к Сан Санычу, мне не кажется, что это аргумент. Что есть, оказывается, половина каких-то там где-то предателей, которые засели. И именно они не дают сделать, казалось бы, элементарные вещи, о которых полстраны говорит уже на протяжении всех этих лет. То есть, оказывается, а вот та вторая половина в этом самом генеральном штабе, они до этих мыслей ни разу не дошли. Ну, это же, ну, чушь. Давайте честно скажем, ну, чушь. Просто так не работает. Дошли. Наверное, есть какие-то причины, почему это не сделано до сих пор. А я вам больше скажу. Это, знаете, напоминает? Это напоминает, на самом деле, отзеркаленную историю с вот той самой ракетой, которую дадут хохлам, и она решит все их проблемы. Вот то самое супер-турбо-оружие, которое в момент решит все проблемы. Честно говоря, это отзеркаленная ситуация. Оказывается, чтобы решить все проблемы, нужно просто ударить в пару-тройку мест, и все, и все проблемы будут решены. И универсального решения этого вопроса его нет. Нет таблетки, которая вылечит все болезни. Точно так же и здесь. Его не существует. Пора уже с этим смириться. Ситуация не так уж и проста, как кажется на первый взгляд. Я, кстати, могу вам назвать одного человека, которого вы все точно знаете, который тоже думал, что на самом деле универсальная таблетка существует, и эту проблему можно решить буквально за 24 часа. Есть один такой человек. Все мы с ним знакомы. Даже слишком знакомы, к сожалению. Зовут его Дональд Трамп. Даже до него уже дошло, что, оказывается, все не так уж и просто. Он и говорит об этом прямым текстом. Нету простого решения. Как бы ни хотелось. Ну, нету такого решения, его не существует. Это не означает, что нет вообще никакого решения. Да неправда. Более того, процесс идет. Вопросы решаются. Преимущество на нашей стороне на протяжении уже нескольких лет. И ничего не меняется. У той стороны большие проблемы. Мы сегодня зачитывали с вами в хронологическом порядке, как менялись подходы к вопросу о переговорах со стороны Зеленского. Меняются. Нет, в хорошей жизни все это происходит, мягко говоря. Потому что европейцы от риторики с... Ну, пожалуйста, Мерц. Где у меня? Прямо здесь было где-то это сообщение. Ну-ка, я его не... Ну, я его, да, убрал, к сожалению. Буквально сегодняшнее заявление Фридриха Мерца. Напомню, начиналось это все с того, что никакой, значит, только вперед, Россия должна проиграть, Россия проиграет, уйдет на границы 91-го года, мы будем помогать до тех пор, пока Россия не проиграет. Сегодняшнее заявление Фридриха Мерца звучит так. После капитуляции Украины Россия найдет себе новую цель. О, согласитесь, это поворот в риторике. Причем абсолютно в противоположном направлении. Это, ну, нет никакой речи ни о каком 91-м годе, победе, капитуляции России. Нет, он говорит о капитуляции Украины. Да, он какую-то чушь вот это обязательно найдет какую-то другую цель. Это все понятно, но риторически поменялось все. С ног на голову. Это о чем говорит? О том, что не так уж и слабо сношают. Ровно об этом и говорит. С дивана все великолепные вирусологи, геостратеги, многополярщики, экономисты. Экспертиза просто прекрасная, но сами со времен Ельцина не могут полочку для любимой Зинки или сыну Львовочки повесить. Зато сами Копенгаген, Лондон грохнули, козни Трампа поняли, нашли, какой ящер приказал инфляцию сделать. Ну, может, и повесили полочку, может быть, а может быть и эксперты, и прекрасные экономисты. У нас огромное количество наших слушателей, дипломированные специалисты в своей области. Это нормально, просто бывает, что специалисты, зачастую так бывает, что специалисты в одной и той же области не согласны друг с другом по одному конкретному вопросу и считают, что решать проблему нужно разными способами. Это нормально абсолютно. Но то, что оказывается, вот все, я ни в какой области не понимаю такого подхода, что вот только я знаю, как надо, а все остальные полные дураки. Так не бывает. Ни с чем. Ну, кроме обороны локомотива. Жаль, он вышел. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый день, Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, я все-таки думаю, что проблема, как бы, ну, любые аналогии ложны, но, в принципе, проблема-то Украины, есть очень хороший пример, как можно решить. Это пример Японии августа 1945 года. Угу. Да, с одной стороны был разгром Квантунской армии, советской армии, но с другой стороны была атомная бомбардировка. Угу. В принципе, это было достаточно.
Угу. Я думаю, что, в принципе, да. Что сыграло ключевую роль? Разгром армии или атомная бомбардировка? И сколько еще дней Япония сопротивлялась после того, как
состоялась?
Ну, а как не сопротивлялась?
Она уже не сопротивлялась. После Нагасаки она уже не сопротивлялась. Она уже шли.
Насколько могли, настолько сопротивлялись?
Нет, уже не сопротивлялись. Уже пошли на переговоры.
Угу. А разгром армии бы присутствовал в этом?
Я согласен, но мы можем, например, мы можем, например, почему бы нам не сжечь атомными бомбами там пару десятков украинских городов? Я не вижу проблемы, я не буду...
Что, пару десятков?
Ну, а почему бы не пару десятков? Сначала два, потом следующий. Там Трумэн сказал, если
значит, вы не интересно, капитулируете... Почему сначала не один? Не, я почему считаю, сразу что... два?
Нет, я считаю, что три надо. Это вот Львов, это Тернополь и Ивано-Франковск. То есть вот ихнее Галичинское вот это все, его не должно быть. Для начала. А там уже, да, ребята, у вас есть варианты, как Трумэн предлагал. Или вы капитулируете, или мы начнем сжигать все дальше.
Ну, да, хорошо. Мне нравится, что мы хотя бы пришли с вами к единому знаменателю, сколько городов надо сжечь. Это уже хоть что-то. Насчитали три. Хотя было пару десятков в начале, да? Сторговались. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Те военные руководители, которые преданы суду, могли нанести и нанесли ущерб и стране, и вооруженным силам. Но изменить цели, течение специальной военной операции никому не под силу. В том числе и даже военным такого ранга. Вот. Что мы наблюдаем? Со стороны Зеленского, со стороны Трампа, со стороны Европы даже говорить нечего уже. все, что было, то и остается. Мы наблюдаем продолжение пустой западной болтовни, которая является следствием успешных действий российской армии, и бессилие Запада что-то изменить в свою пользу. Нет даже намеков и признаков такого, что нашим планам специальной операции что-то угрожает, они находятся под угрозой срыва. Такого нет. Кстати, если Трамп после приезда из Лондона изъявит желание сразу поговорить по телефону с президентом Путиным, значит, там что-то произошло серьезное. А это посмотрим. Спасибо.
Спасибо. Ну, я сомневаюсь, честно говоря, что он изъявит сразу по приезду. Только если вот захочется поговорить с умным человеком. Вот это единственный повод. Но я думаю, что и этого не произойдет. На серьезное что-то в Лондоне я, честно говоря, вообще не рассчитываю. Ну, посмотрим, конечно. Посмотрим. И к началу на карете Британии катала Елизавета II, короля, ага, понятно, короля Саудовской Аравии, даже Путина. Ну вот видите, я говорил, что я картинки не помню, но наверняка такое было. Последнюю картинку, которую помню, кареты не было. Ну вот катаются на карете. Ладно, почему нет? Странно, честно говоря, это выглядит. Ну ладно, в принципе, я не против, пускай катаются. Ну, грохнули Хиросиму с Нагасакой, и что, пропали камикадзе, контейнеры, и да-да-да-да-да, ну, бежал у меня. Вот, и прочий японский милитаризм, да, нет. Нет, да, не пропало, не пропало, и, честно говоря, мы здесь с вами видим, это то, о чем вы говорите просто, не вы, Виталий Филиппов, вот, о чем наш слушатель Денис говорил, это если мы говорим о том, что люди, которые стоят по ту сторону, они заинтересованы, например, в сохранении жизни своих людей, что у них вот такие цели, а не цели оставаться у власти как можно дольше, зарабатывать на этом деньги, желательно остаться живыми как можно дольше. Но, а вот капитуляция из-за применения ядерного оружия в эти планы не укладывается. Если бы у них были такие планы, они бы соглашались на условия 22-го года. Там блистательные были условия, прекрасные, без каких-либо признаний территории, без всего этого. Единственное, что им нужно было признать, это независимость Донецкой и Луганской народных республик. Независимость, они даже не были в составе Российской Федерации на тот момент. Я вам так напомню, что происходило в 22-м году. Они это не признали, у них другие задачи. С тех пор очень много воды утекло, и надо тоже признать, задние передачи у них нет просто возможности включить. Задняя передача для них сейчас... Это или просто остановка, как говорил Денис Девятиэтажник, это смерть для тех, кто управляет украинским государством на данный момент. Просто смерть. Кто-нибудь да грохнет. Вот кто, тут, конечно, выбор гигантский. Но кто-нибудь да грохнет. Ладно. Поговорили, называется. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян, я сказал, да? Нормально, да. Меня зовут Георгий, это программа «Отбой был», радио «Говорит Москва», оставайтесь с нами, подписывайтесь везде, Телеграм, ВКонтакте, Ютуб, в общем, везде, подпишитесь, Бабаян Здание, и мой Телеграм-канал тоже обязательно подпишитесь, рубрика «Всем счастливо».